Глава 4. И все равно такой прекрасной крали. О, как бы я хотел, чтобы все это было правдой! С высоты прожитых лет образ моего учителя казался мне все более возвышенным и в чем-то даже трагичным. На моей памяти месье Ренар никогда не заводил романов, ни в кого не влюблялся и, быть может, прожил бы скучную жизнь истинного британского холостяка, если бы не одна тонкая история. «О, это женщина!» — с легким придыханием говорил он. Я не собирался и не пытался с ним спорить. В конце концов, я даже не имел никакого морального права называть ее женщиной. Ибо, во-первых, она являла собой восхитительный образец близкой к природе. Во-вторых, наверняка могла бы свести с ума даже святого. А мой учитель отнюдь не был святым. Но, как я понимаю, вы тоже хотите услышать эту историю с самого начала. Что ж, леди и джентльмены, будь по-вашему. Наступил холодный лондонский ноябрь. По ночам лужи на улицах покрывались коркой грязного льда. По утрам старый дворецкий традиционно распахивал окна для вентиляции помещения, и порой наши тренировки проходили в клубах пара от разгоряченного дыхания на сквозняке. Пару раз я пытался увильнуть, изображая старческий кашель, но неумолимый Шарль вытряхивал меня за шиворот из кровати, давал в руки палку, цепь, деревянный меч и заставлял драться. Мой учитель, месье Ренар, Ренье Лисицын и еще с десяток его имен, также любил гулять в любую погоду, заставляя меня сопровождать его. Впрочем, по совести говоря, слово «заставляя» здесь неуместно. Лис был изумительным рассказчиком, отличным знатоком всех лондонских достопримечательностей, улочек и закоулков, поэтому бродить с ним было одно удовольствие. Мне навсегда врезался в память тот день, когда мы возвращались домой через Тауэрский мост, спеша попасть к обеду, и буквально в 20 шагах от нас вдруг резко затормозил паровой кэп, управляемый черным конем. Из него выпрыгнули двое мужчин, держа в руках нечто похожее на человеческое тело. С размаху кинули его через перила и, вскочив обратно в кэп, дали дёру. Все прохожие и даже один констебль были столь шокированы нереальным ужасом произошедшего, что даже не сдвинулись с места. Лично я пришел в себя лишь тогда, когда месье Ренар сбросил мне под ноги цилиндр, тяжелый плащ и трость. «Жди меня внизу!» Но я даже не знал, как, собственно, закончить свой крик души, а лис уже взобрался на перила и ласточкой бросился вниз, в грязные волны ледяной реки. Народ на мосту только ахнул. «Полиция! Куда смотрит полиция?» — закричал кто-то. А полиция как раз-таки смотрела вниз, где мой отважный учитель, борясь с течением, пытался ухватиться за край простыни, в которую было завернуто чье-то тело. «Сэр, вы не поможете ему?» — вдруг прорвало меня.
«Юноша, задача полиции — это обеспечение общественного порядка, а вылавливать утопленников из Темзы должны речные службы», — с упреком откликнулся молоденький констебль, ненамного старше моих лет. «К тому же у меня насморк. Слышите, как я говорю в нос?»
Я закатил глаза. Никогда в жизни мне не хотелось пнуть под зад представителя власти в мундире, шлеме и при дубинке. Но в этот момент опять раздался чей-то крик.
«Смотрите, он гребет к берегу!»
Я едва ли не по пояс свесился вниз. Да, месье Ренар, загребая правой, а левой держа кого-то на плаву, рывками сворачивал к полуразрушенной пристани. Я подхватил его вещи и бегом бросился по мосту, спускаясь к песчаному берегу. За мной бросились все зеваки, прохожие, полисмен, юрки и еноты с газетами в лапках. Кто-то орал, что надо вызвать врача. Ему отвечали, что уже вызвали, но черт знает, где его носит. Какой-то тощий мужчина, раскинув руки, пытался всех остановить, аргументируя, что он журналист и ему принадлежит право первого интервью. Его тупо затоптали. Вниз на берег мы выбежали уже дружной спаянной толпой, и сразу четверо храбрецов, трое людей и один волк из близких к природе, отчаянно залезли аж по колено в воду, помогая моему учителю выбраться. С него ручьем текла вода, он был весь в грязи и тине, но честно прижимал к груди бездыханное тело молодой женщины с рыжим хвостом. Лисица? Пресвятой Электрод Аквинский, еще одна близкая к природе.
Сюда, на песок. На песке холодно, кладите ее на мой плащ, сэр. Да, с вас 5 пенсов. Леди и джентльмены, попрошу разойтись. Это полицейское расследование. Здесь было совершено сразу 2 преступления. Попытка утопить кого-то и злодейское нарушение запрета на прыжки с моста. В задницу к еноту такие законы.
Почему все-таки в задницу к еноту? Оно, это уже, знаете, расизм.
Врач! Наконец выкрикнул чей-то женский голос. Пропустите врача! Он поможет!
Я пробился к уставшему лису. Он аккуратно положил на чей-то плащ тело совсем еще юной лисички в простом недорогом белом платье, без головного убора, в желтых сапожках, и, едва дыша от усталости, уселся рядом. Потом его резко вытошнило от грязной воды из Темзы. Тем временем убеленный сединами толстеющий мужчина за 50 в коротком пальто поправил котелок на затылке и уверенно сказал:
«Переворачивайте утопленницу». Будем вдувать ей дым. Про этот весьма прогрессивный способ приведения человека в чувство после длительного пребывания в воде или под водой знал весь образованный Лондон. Я напомню, исключительно для небританцев. Несколько лет назад семейная пара, муж с женой, прогуливалась, читая вслух Шелли по берегу реки. Жена, оступившись, случайно упала в воду и захлебнулась, так что, когда храбрый муж вытащил ее на берег, несчастная уже не дышала. Тогда он не придумал ничего лучшего, как раскурить трубку и вставить ей в... ну, если по латыни, то в анус, прямо между ягодичными мышцами. От шока и дыма жена мгновенно пришла в себя и вернулась к жизни. Что она потом высказала мужу, остается их же семейной тайной. Но столь уникальный опыт, тем не менее, был тщательно исследован британскими медиками и признан настолько действенным, что по всем пляжам и пристаням расставили специальные стенды с оборудованием для экстренного вдувания табачного дыма в задний проход утопленника. И я не шучу. Прочтите сами, это не секретная информация. Так, двое сюда, держите ее за ноги. Еще один мужчина, садитесь ей на спину. Берите ее под нижнюю челюсть и крепче тяните на себя. Она может орать и кусаться. Леди, отвернитесь. Джентльмены, сохраняйте серьезное выражение лица. Мехи готовы? Табак раскурен? Ну что ж, тогда...
Я убью тебя, старый извращенец! Прокашлившись, изрек месье Ренар, хотя на вид был безопаснее больного котенка.
Майкл, ты здесь?
Да, сэр.
Исполни мою, возможно, последнюю волю.
Что вы такое говорите, сэр?
Как только этот козел протянет руку к девушке, влепи ему между ног 150 вольт. «У меня в кармане батарея на 220!» — счастливо всхлипнул я. «Можно испытать? Валяй!»
«Джентльмены, вы неправильно меня поняли!» — тут же дал задний ход побледневший врач-реаниматолог. «Вдувание табачного дыма в задний проход — это проверенная лондонская метода. Она всем помогает. По крайней мере, трупу уж точно не навредит». А безутешным родственникам хоть какое-то развлечение. Поэтому уж простите, но я обязан.
Мальчик мой, действуй.
Я не колебался ни секунды. Экспериментальную дубинку с увеличенным электрозарядом лис просил брать на каждую прогулку. За все это время мне только раз довелось воспользоваться ей на улице, а этого недостаточно. Так сказать, нужно было снова и снова проходить полевые испытания на пересеченной местности в экстремальных условиях. Тем более, что у меня на нее заказ. Бойня в порту не в счет, там под мой прицельный выстрел попала лишь восковая кукла. Случайная стрельба в музее на египетской выставке тоже, наверное, могла бы вписаться в тему, хотя с тех пор я значительно увеличил мощность электрозаряда. Поэтому, как только чрезмерно ретивый, либо слишком самонадеянный врач повернулся ко мне спиной и потянулся к нижним юбкам утопленницы, я без малейших душевных мук нажал на спусковой крючок. Тонкая стальная игла на длинной, до 3 метров проволоке, воткнулась доброму доктору как раз в ту часть тела, которую он и был намерен осчастливить вдуванием табачного дыма. Вопль взлетел до самых сумеречных ноябрьских небес.
«Черт вас побери! Как же больно!
и врач в обнимку с мехами для вдувания дыма рухнул там же, где стоял. Задом к небу, носом в песок, пятками к Тауэрскому мосту. Я потянул за проволоку, вытащил иголку, скатался, вновь приводя оружие в боевое положение, и только тогда обернулся назад. Мистер Лис, стоя на коленях, ладонями поступательно нажимал на живот утопшей, пока из ее рта не извергнулись целые потоки грязной воды вперемешку с малоприятными рвотными массами. Но моего учителя, похоже, это ни капли не смущало. Он удерживал голову молодой лисички на боку, так, чтобы она не захлебнулась, и старательно жал ей на раздутое пузо. Если бы бедняжка была в положении, наверное, он уже принял бы внеплановые роды.